Дорогие друзья, сегодня специфическую тему хотим предложить для нашего с вами чаепития. Тема развода. Это печальное слово, еще более печальное событие. Оно обсуждалось и в Евангелии при участии самого Господа. Оно на устах средств массовой информации. Оно отражено и в законодательной литературе, и церковной, и светской. Ну и, конечно, в быту то и дело слышишь о том, что кто-то в разводе, кто-то хочет развестись. И тут надо ведь ради чего об этом говорить? Ради того, чтобы понять, какие есть мотивы основательные для того, чтобы семья созданная была признана не состоявшейся, или, может быть, состоявшейся, но закончившей свое существование. Если мы знаем, уж сразу вначале сказать от самого Господа, что Бог соединил, то человек да не разлучает. Что семья – это новая некоторая общность, новая природа, новый способ существования мужчины и женщины. Ну, я думаю, нам с вами, дорогие телезрители наших православных и Рязанского телеканала, развивать дискуссию о том, что семья – это только мужчина и женщина, а не какие-нибудь иные композиции, сложные для Европы, теперь кажущиеся приличными. Я думаю, нам нет необходимости, как говорит апостол Павел, о том, что они творят тайно, срамно есть и глаголоти. Вот. А имея все-таки понятие здравое о семье, нежелание мужа и жены жить вместе – конечно, и не только нежелание, нежелание может и быть, даже затянувшееся, как шутит в одном из народов, Моня, вы счастливы в супружеской жизни? Ответ, а что поделать? Вот, как-никак, сложилось, тут хочешь, не хочешь, а будь счастлив. Это вполне, так сказать, практический подход и, наверное, благоразумный. Но когда этот разрыв не только возможен, но и необходим?
Ну, наверное, мы, наверное, Батюшка, больше будем говорить о расторжении церковного брака или светского, или вообще. Вот.
Ну, вообще, надо сказать, что нас никто не спрашивает. Потому что светский брак имеет свои какие-то юридические границы, имеет свои финансовые и какие-то гражданские особенности. И, скорее всего, мы тут, во-первых, и не специалисты, во-вторых...
Ну, там есть всегда такая формулировка, если не ошибаюсь, как не сойтись характерами. Этого вполне достаточно и может описать все, что угодно.
Да, да. Да и, в общем, кажется, не нужны особые даже мотивы.
Для вы того, так чтобы... меня слушаете? Я не знаю, я не разводился.
Я знаю, что в советское время нужен был мотив. Вряд ли буду
компетентно объяснять, почему.
Да, сейчас, мне кажется, достаточно согласия обоих. Или даже одного в некоторых случаях из... людей, супругов,
Ну, тогда давайте по преимуществу, конечно, у нас
церковный брак. Да, наверное, церковный брак, тем более, что я знаю от своей сестры, которая работает в епархиальной канцелярии, что регулярно приходят люди, звонки есть с просьбой развенчать, да.
Для меня сначала справку, что представляет собой церковный брак?
Такое состояние мужчины и женщины, которые, оформив свои отношения в государственном учреждении, потом, по долгу своему уже христианскому, прежде вступления в плотские отношения, ну, я так в идеале говорю, как полагается, принимают благодать таинства венчания. То есть в храме, как правило, священник совершает определенные чинопоследования, которые именуются таинством венчания, в результате которого сначала обручение, подготовка к венчанию, потом само венчание, в результате которого они становятся в плоти едину, так сказать, им благословляется зачатие детей, уже не является не грехом, а плотская близость, а даже напротив, апостол Павел говорит, брак свят, и чтобы не подумали, что речь идет только о каком-то гуманитарном взаимопомощи, дружеском общении, но и говорит, супружеское ложе непорочно. А непорочно, значит, свято, и сама близость, которая является средством зачатия деток и, в общем, некоторым аспектом любви, который соединяет и духовное, и душевное, в том числе и телесно, как некоторые существенные, но вовсе не единственная, не главная часть, как это иногда в мирских сообществах может казаться.
То есть, фигурально выражаясь, заключить союз на небесах, можно так сформулировать?
На небесах, но его реализация как раз очень даже земная вполне. Она предполагает ведь и зачатие, и рождение деток, она предполагает совместное хозяйство, она предполагает определенные духовные, душевные усилия. Совместные.
Общий характер.
Ну, это уже дальше вопрос разный. Лед и пламень, так, уж кто сойдется?
Но, наверное, как раз вот эти звонки, они подтверждают два факта. Во-первых, то, что все-таки люди, даже если они не ведут систематическую, скажем так, церковную жизнь, для них, если над ним венчание совершено, оно как бы понимается как действенное. То есть, вроде бы, да, я вот не хожу в церковь. По традиции, как все, сходила, повенчалась с мужем, да. Но почему-то, когда я развожусь, да, я, хотя я не церковный человек, я чувствую потребность в том, чтобы и эта связь какая-то, да, если я не верующий человек, то какая там, в общем-то, связь, как я ее не могу придумать, да. То есть, даже не церковные люди, они чувствуют действенность венчания и хотят его... как-то поэтому разделить, вот, как-то разделиться и в этом.
Узаконить
вот это разделение
перед Богом, да. Это расторжение. Но есть для этого какие-то законные основания?
Батюшка, ну вот я как раз пока готовилась к сегодняшней передаче, прочитала, что в Евангелии единственным поводом для расторжения брака является прелюбодеяние.
Да. То есть расторжение возможно. Я вот до сегодняшнего разговора считал, что если люди обвенчались, супруги, то это навсегда. То есть развенчаться нельзя. Как нельзя, допустим, дышать под водой.
Я здесь вас не стану разочаровывать. Mm-hmm. Правильнее сказать не так, чтобы мы были венчаны, а потом развенчались. Потому что Господь прямым текстом это запрещает. Но один из супругов, а то и оба, но чаще один, может стать виноватым в расторжении, в разрушении этой святыни. Святыня не дарована, брак совершен, они есть одно целое. Но произволение личное остается у каждого свое. И поэтому, если злое произволение одного из супругов, стал ли он изменником или иной какой постигло его порабощение греховное, такое, что разрыв неизбежен с второй половиной, то он таким образом становится тяжко повинен перед Богом, тяжким грехом согрешает, тем, что разрушает ту святыню, которая между ними создана. Таким образом, второй человек остается как бы жертвой вот этого самоисторжения, осквернения этого семейного союза, благословенного союза, этой малой церкви, тем, кто является первой, главной, основной причиной разрушения. Поэтому вот сейчас, знаете ли, существуют определенные процессы в епархиях, где подаются прошения о том, чтобы даже не считать брак недействительным. Да. Такого я вот не знаю. Я знаю, что можно и спрашивать благословение на второй брак, если первый оказался... А, ну, это другая история, когда
нет,
люди...
Нет, ну, тоже
сейчас это... монахи очень редкий случай, да. Поэтому, я думаю, для абсолютного большинства наших телезрителей крайне актуально, что мне делать с моим браком, если я решил стать монахом. Хотя, может быть, для кого-то, наоборот, это даже выход. Развестись нельзя, в монахи можно.
Затронули эту тему.
Вот, можно, но это если вдвоем, по согласию с супругой.
Да, но монашество не расторгает, как бы, там, когда человек уходит в монашество, то это не... То есть, монашество – это не повод для расторжения брака. То есть, вы просто уходите... монастыре, а слово «расторжение» здесь не используется.
Ну да, то есть не используется сам,
да,
факт развода.
То есть здесь именно...
Вот чего не хватает в делопроизводстве епархиальном. Если подаются документы для того, чтобы, как сказать, вступить в другой брак, почему ты просишь благословения архиерея венчать тебя вновь? Потому что если тебе, например, ты лишился супруги, она ушла или... ее уже пришел час исхода, а ты остаешься свободен, и дальше, как бы благополучно или неблагополучно развивается жизнь супруги, ты можешь жить сам по себе. И то, что ты с ней венчан, а она жива или не жива, она плохо себя ведет или очень хорошо, но не с тобой. Если ты сам не испытываешь потребности вступить в новый брак, мы не говорим о смертном грехе, блуда там, или прелюбодеянии, когда у тебя есть супруга, то тогда, в общем-то, ты можешь по этому поводу особо не беспокоиться. Потому что ты не повинен какому-то новым отношениям, которые бы не были плотским отношениям, которые не были бы освящены благодатью брачного.
Вот как я поняла из опыта тоже их ответов вот, канцелярии прихиали на такого плана запросы, там возникла такая вот формулировка, да, что вот о чем и Глеб спрашивал, да, можно ли развестись, можно разрушить скрепляющую благодать, да, вот то есть то, что благодать, которая дана вам в венчании, которая вас объединила в такое мистическое тело, она может быть разрушена, да, предательством или болезнью одного из супругов. И, соответственно, именно об этом и бывает как бы ответ канцелярии, то есть когда им говорят, а можно нам вот развенчаться? Слова, конечно, развенчаться нет. Вот. Но можно написать, что ваш брак уже, вот таинство совершенно над вами уже в силу вот этого греха нераскаянного. Да? Ведь можно же согрешить любой грех, прийти так, к другу, к своему, к жене или к мужу, сказать, знаешь, я, кажется, не прав, я очень сожалею, да, покаяться, просить прощения и так далее. И все излечится, и ты можешь сделать любая вот эта беда может быть
Врачевана благодатью Божией,
да, восстановлена обратно, да. Вот эта благодать. Но если нет именно раскаяния,
то есть сам смертный грех нераскаянный является аннулированием,
да,
этой святыни брака.
Он уже разрушен.
Да. Вот. Это хорошая мысль. Просто а вот что, какой недостаток в этом делопроизводстве? В том, что для того, чтобы венчаться вновь, да, подается свидетельство о заключении, о расторжении предыдущего брака.
Да, ну, государственное, да.
Свидетельство, копия там свидетельства.
Это сейчас все про церковный брак, да?
Да.
То есть, как они совмещаются. Вот, смотри, для того, чтобы тебе благословили, ну, не себе не будем брать, кому-то благословили второе венчание, потому что первое у него разрушилось. Я оговорился, если он не хочет во второй брак, то как бы не вела себя его половина, он
свободен. То есть, ему не обязательно какие-то особые
документы. Он не должен действовать какие-то, потому что кто взял на себя этот грех разрушения святыни, с тем уже, как сказать, его проблемы. Потому что, если он покается, он вернется. И я слышал совет опытного батюшки как раз в отношении того, как быть, если там супруга или супруг изменник ушел на страну далечия, там пасет свиней греха, вот, и что мне делать? Лучшее, говорит опытный батюшка, это остаться добрым берегом, к которому тот, если покаяться, мог бы пристать обратно. И о чем Наталья хорошо заметила, то есть аннулирована святость союза вот этой греховной жизнью одного из, но она будет восстановлена, когда он покается и вернется. А если вернуться будет некуда, если берега уже не будет, если ты скажешь, он так, и я так, и я пойду в новые отношения, они будут ли законными? Ну, можно их узаконить,
да,
но это уже, как сказать, не так хорошо, не так любвеобильно в отношении к тому первому, который, быть может, блуждает. Но если он покается, то ему будет куда вернуться. А если он покается, а ты уже в новом браке, хотя и законном, потому что ты напишешь архиерею, что вот мы были в браке, вот мы теперь мы развелись.
Да.
Потому что он...
Прелюбодеяние совершил.
Да, совершил прелюбодеяние. Теперь у меня заключен новый государственный брак, я зарегистрирован.
И новый церковный.
Теперь я прошу благословения на новый церковный, потому что все было законно. А вот кто виноват в этом расторжении? Вот это не всегда, насколько я знаю, не везде вникают. Поэтому был развод и был развод. А как я сейчас говорю от стороны пострадавшей, а страна виновная, она же тоже так же действует. Она приходит туда же, в эту же епархию, и говорит, вот мой документ, я развелся с этой Клавой, она
плохая,
не получилось у меня с ней ничего. Зато я поженился на Марфе, а Марфа во всем безупречна. И мы даже расписались. Теперь прошу дорогого владыченьку дать мне благословение осветить наш новый союз с Марфой, потому что мы действительно люди Божьи. А Клава остается, если брошенная, обманутая, то не везде, я знаю, есть технологии, чтобы выяснить, потому что это целое, ну, некоторое судопроизводство.
Расследование, это же это дело для церковного суда вообще. То
ну,
есть, вообще, как бы, скажем так, церковный суд и вообще судебная функция принадлежит архиерею. Но так как есть обычно в епархии большое количество разных дел, которые требуют расследования, там, поведения батюшек и так далее, то создается специальный орган, которому архиерея делегирует свою судебную функцию. Это церковный суд. Вот. И мы знаем, что в последнее время эта судебная такая система Русской Православной Церкви, она расширяется, и в нее вкладываются усилия. Вот, и поэтому в основном по преимуществу всеми этими делами занимается церковный суд, и по идее он как раз и выясняет, призван определить это, да. Но с другой стороны...
Закон или получить человеку благословение на второе венчание из его обстоятельств.
Да. Но мне кажется, здесь надо еще что вот отметить, да, чтобы Глебу, может быть, тоже было что-то понятнее, потому что он правильно сказал, и это действительно замечательно, что вообще в людях есть такое отношение к святости венчания. Поэтому очень многие даже не решаются над собой это производить, вот над своей семьей, потому что понимают, что все может по-разному случиться, и не хотелось бы, кроме одной трагедии,
вот еще
и
это предложение, это мнимое благоговение.
Да, ну пусть, ну оно же есть, вот. И здесь хотелось бы тоже заметить, что вот я сегодня тоже прочитала, мне просто очень понравилась эта мысль. Там автор говорит о том, что нету понятия расторжения брака, развенчания в, собственно, ни в канонической литературе, нигде. Потому что изначально Господь не сотворял брак таким, чтобы он мог быть расторгнут. То есть изначально замысел о браке как раз именно такой, что вы поженились, вы вместе, и вы как бы вместе до конца. Вот. А все вот эти сложности, да, туда отнеси документы, сюда отнеси, получи благословение. Это так называемое, я так понимаю, поводом все-таки к таким ходам, является так называемая экономия, то есть домостроительство церковное, то
ну,
есть
конечно,
снисхождение.
Ну, она появилась не в 20 веке. Еще конечно. Апостол Павел пишет, что молодые вдовицы пускай посягают, то есть выходят замуж, а не сидят на шее у церкви, не будут, а то шатаются, бывают болтливые и так далее. Апостол Павел говорит, пускай молодые вдовицы вновь выходят замуж, занимаются домом, рожают детей, воспитывают их, будут при деле, потому что это спасительно для женщины. То есть, несмотря на святость вот этого первого и замысел единственного брака, моногамия такая, полная моногамия есть на свете, один мужчина для одной женщины, которая однажды встретившись, должны уже вот это законное отдать естеству и послужить, плодить и множить, и наполнять землю этой заповеди Господней. И таким образом и спасаться самим, потому что сказано у апостола Павла, спасется женщина чадородием, если прибудет в благочестии с целомудрием. Ну и мужчине тоже есть кого защищать, своих самых близких, самых родных людей, которым он уже становится и главой, и кормильцем, и главным воспитателем, наставником.
Ну, Перебашка, ведь не каждая же причина может служить поводом для написания соответствующего... Ну, как бы не каждая причина может служить поводом...
Для прекращения церковного брака?
Да.
А вот есть ведь наверняка список таких причин, что, к примеру, к ним относится, чтобы получить благословение на расторжение?
Да, на второй брак.
Второй брак.
Ну, да, вот за исключением, мы сейчас только набросились только на изменников.
Да.
А изменниками дело не ограничивается. Если нету супружеской измены... То есть не появилось треугольника. Да, и как справедливо заметила Наталья, что не сошлись характерами, это не проходит.
Не причина, так, к сожалению.
Вот, потому что, хотя, конечно, к священнику
пришел. Живите дальше, ничего не знаю.
Да. Ну, вот, конечно, нет, батюшка Скожин, давайте потрудимся над своими характерами. Да. Вот, в конце концов, может быть, мы излишней раздражительности, если побольше молиться, то и... Поэтому всякое есть поувещевать необходимость того, кто думает, что вот эта нетерпимость друг к другу, которая неизбежно возникает в тесных коллективах, когда в одних стенах, на едином ложе, конечно же, и не однажды, и дважды, а неделю за неделями, годы за годами, конечно же, все открывается, ведь человек не только во всех своих достоинствах, но и во всех своих немощах. И здесь уж, если не быть великодушным, то очень легко можно сказать, мне пора к следующей. И я пошел к другой, как говорил Райкин в советские годы. Та ничего не понимал, ну то есть вообще ничего. Вот. Ну и вот он все искал себе идеал и все променял. Поменял там сколько-то, десяток жен. Есть необходимые обстоятельства, которые сама церковь одобряет как достойный, как основательный для того, чтобы брак считать недействительным. То есть человек освобождается. Вторая половина, как сказать, ну, с одной стороны, пострадавшая, но с другой стороны, уберегающая себя от погибели, от вечной смерти. То есть сам по себе только союз венчанный без соблюдения других каких-то норм не является достаточным для спасения. Он необходим для спасения, для православных христиан, которые живут себе и не жизнью плотской.
Крещение, например, да, то есть покреститься необходимо для христианина, чтобы спастись, но сам факт крещения не означает, что он спасется.
Ты непременно спасешься. Да, так и супруги, кроме того, что вот они повенчались, и они теперь живут супружеской жизнью, это еще не значит, что их брак не может быть аннулирован, или как бы аннулирован той половиной, которая не хочет жить по-христиански.
Все сразу стали
ангелы. Ну вот, а сразу понятно, что тогда относится. Ересь. Если вступали в брак венчанные православные христиане, отпадение от православия, что-то там, какие-нибудь сектанты, какие-нибудь демонические культы пробили брешь в голове и в сердце, оттуда вышла благодать Святого Духа, а набилась всякой всячиной. И человек становится откровенным губителем самого себя, вероотступником, смертный грех. И что у него в семье остается? Его свобода воспитания детей, как он захочет. Понятно, что ситуация нестандартная, ситуация не спасительная. Супруга, предположим, если речь идет о супруге, впавшем в эту, отпавшем от православия, остается свободна, ну, а там уж на ее усмотрение, идти в монастырь или жить вдовицей, или искать возможности обвенчаться с другим человеком. Сейчас, к сожалению, очень развит повод для расторжения брака со стороны благочестивой половины. Это склонность к извращению, психические болезни, которые на половой почве, которые ведут к какому-то неудовлетворению, недостаточности пластового естественного употребления мужского и женского пола, естественного для зачатия. И вот эта потребность, категорическое требование неестественной близости. Из комментариев опытных батюшек знаю, что это не то, чтобы невоспитуемая тема. То есть можно и должно по преодолению этого повреждения работать.
Ну, как и с ересью тоже, да? Ведь
можно наверняка вразумлять.
То есть это поводы.
Вразумлять, такие, наставлять. Вот, и какую-то вести все-таки работу, что называется, со своей половиной какое-то время, в какой-то мере, какими-то средствами.
Ну, пока сил, наверное.
Вот. Но на каком-то этапе вполне возможно, что приходит и конец терпения. Приходит понимание того, что человек не может и не хочет исправляться. И тогда это основание достаточно для того, чтобы, конечно, без всякого оглашения, наедине с какими-то специально от епархии,
церковного
суда, вероятно, да, получается законное основание для того, чтобы брак тот считать недействительным. А, кстати сказать, может и брак уже состояться, и обвенчаться кто-то с кем-то может, но если утаил какую-то болезнь, например, делающую невозможным чадородие, какие-то отсутствия или поврежденность определенных необходимых для чадородия частей естества мужского, особенно, да и женского, возможно, тоже какие-то сейчас варианты, а то это тоже довод считать брак недействительным. Не говорю уж о том, что если кто оказался уже был в браке, состоял в браке, обвенчался, или был в монашестве, состоит в монашестве, а решил обвенчаться. Ну, не венчает, такого не бывает.
Вот такой вопрос меня заинтересовал, наверное, странный. Второй церковный брак возможен, а третий – это уже, наверное, грех.
Если бы вы были знатоком русской истории, то еще бы не так спросили.
Пятый. Если все жены умерли, так случайно сложилось, да?
Нет, еще оговаривается как допустимый третий брак, хотя история знает и продление этой веревочки.
Немножко там же разные. Я хотела тоже заметить по поводу списка. То есть есть специальный документ, в котором собраны все возможные основания, для являющихся поводом для того, чтобы просить благословения на второй брак. Они содержатся в документе, очень интересном, кстати, полезном. В любом случае, это социальная концепция Русской Православной Церкви. Там как раз есть перечень всех поводов.
Да, именно там, простите, упоминается, если помните, и к тому же модные заболевания уже для 20-21 века.
Да, это СПИД, в частности.
Там СПИД, проказа, там еще что-то. Тут, опять же, есть нравственная ситуация. Одно дело какие-то эти болезни, почему они делают возможным расторжение брака в данном случае? Потому что они несовместимы с здоровым воспитанием, рождением и воспитанием детей. И поэтому есть здесь место для милосердия, вероятно, потому что, знаете, как говорят, мой пьет, я не хочу с ним жить. Понятно, что пьет – это как алкоголизм, наркомания, это, в общем, достаточный довод. Они, кстати, упоминаются.
Да, они упоминаются, но там упоминается так, что медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания.
Хотя, в общем-то, тоже сказать несчастному, пьющему мужичонку, то кто же за него еще и поболеет, кто за него помолится, кто его потерпит, как не родная супруга. Ну, какое время? Опять же, одно дело, если впадающий то и дело в эту алкогольную зависимость потом оплакивает свой грех, всячески горюет о своей немощи такой и всяко бережет свое семейство, это одно дело. А когда превращает в ад жизнь и жены, и детей, и его собственные пристрастия к зеленого змея он меняет на всякое благополучие и даже здоровье своих домашних, то очевидно, что такой монстр, пускай сам живет в выдуманном для себя зверинце, а люди уходят к людям. И тут нет никакого недоразумения, при том, что, конечно же, по закону любви сделать нечто возможное, ну, как правило, говорят, ты тогда подавай погибающему не руку, чтобы он тебя туда же не утащил, а жезл, который ты в случае его неисправимости можешь отпустить. Поэтому при каких-то разумных обереганиях самих себя и детей, а не то, что давай вместе пить, значит, вместе спасемся, вместе колоться. Вот, может быть, очнемся на дне колодца и вместе выберемся оттуда. Конечно же, нет. И вообще, питать иллюзии, не вступив еще в брак о том, что я его исправлю, когда вступлю, это ни в коем случае недопустимо, потому что если человек даже ради своего желанного союза не способен решительно преодолеть какие-то пристрастия, погибельные для самого себя, то уже придя к будням супружеской жизни, еще труднее ожидать, что будет какой-то волевой акт, выдергивающий самого человека, как Мюнхгаузен, самого себя за косичку из болота.
Но опять же, здесь, батюшка, же тот же самый механизм. Вы сказали, что есть грехи, особенно разрушительные для таинства брака. И, наверное, как раз это перечень, который вот вы сейчас сказали, и вот то, что мы сказали про алкоголизм, это как раз те грехи, которые разрушают само существо брака. Поэтому и являются достаточным основанием. А по поводу второго и третьего брака, я хотела, батюшка, попросить вас рассказать, что ответ на вопрос, ведь там и разные чины последования для вступающих в первый брак, для вступающих во второй, и, соответственно, в третий. То есть само таинство по-разному совершается.
Первый для молодых всегда посвящен по преимуществу теме благословенного чадородия, а когда уже венчаются и бабушки, и дедушки, это прекрасно, что венчаются, вдогонку благодать Божия покрывает не только их, но и всех их потомков, которые произошли от уже не от просто комсомольской свадьбы, а от благословенного союза. И тогда бывают, конечно, излишние слова о подарочном чаде, о продолжении рода.
Нет, я бы хотела спросить про второй брак, что вот если двое вступают в повторный брак.
Если двое повторные, тогда есть специальное членопоследование для повторного брака, не такое торжественное,
как... Ну, короче,
да? Но если хотя бы один впервые, то надо... По всей полноте.
Да.
Дорогие друзья, дай Бог, чтобы не стало разводов. Разводы – зло, разводы – победа врага, хотя бы на одним из двух. Конечно же, благодать венчания – это спасительное состояние людей, которые сами устремлены ко Христу. Поэтому, конечно, лучшая разгадка крепкого союза – это устремленность каждого лично ко Христу. И объединяясь, они объединяются для того, чтобы удобнее спастись друг для друга, являясь опорой в спасении в Господе нашем. Тогда и бывает необходимо, и желанно, и даже необходимо совершенно таинство венчания. Никто не обсуждает, венчаться нам или не венчаться, когда без венчания смысла никакого не видят любящие друг друга, а прежде всего Господа, в их дальнейшем союзе. Ну, тут всего не скажешь, хотя... всякое молящееся Богу, просящий о сохранении семьи, получит благодатную помощь. Храни вас Господь, друзья, Божьей помощи в благих делах и усилиях ваших.
Всего доброго.
До свидания.